Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Народный психолог» Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
С Новым годом вас! С новым счастьем.
Всех с Новым годом, да.
Да, и всех. Перед тем, как мы перейдем к теме нашей программы, я хочу спросить, есть ли какие-то, не знаю, ну не тренинги, но какие-то упражнения, специальные действия, которые позволяют после вот таких долгих праздников опять прийти в работу, собрать себя, взять в руки?
Угу. Ну, для тех, кто разобрался, потому что далеко не все, на самом деле, отдыхают так, что они прям разбираются.
Ну, да.
В том плане, что они очень расслабляются, отходят от каких-то рабочих процессов. Самое главное, это вот эта вот фраза «маленькими шажочками», «потихонечку». Угу. То есть, когда мы приходим на работу, если сразу обрушивается большое количество дел, то есть начинают разрываться рабочие чаты, какие-то сразу собираются планерки, целая куча каких-то там дел наваливается
стрессовых
с пометкой
ситуаций.
«Срочно», то в этом случае... вы, ну, входите в такой рабочий стресс, скорее всего, ничего не получится никак минимизировать, скажем так, этот стресс, и нужно просто уже работать со стрессом, то есть вы в него вошли. В том случае, если ваша работа позволяет выйти в первый рабочий день и сначала спланировать свою рабочую неделю или хотя бы рабочий день. Дальше, небольшими шажочками, по чуть-чуть, начинать от самых простых дел к сложным переходить, да, потому что как мы рекомендуем, когда мы находимся в хорошей форме рабочей. Сначала сделать самые сложные дела, а уже на момент, когда мы подустаем, оставлять простые. В этом случае, когда мы только выходим с праздников, рекомендовано по-другому. Сначала самые простые действия какие-то рабочие, там, проверить почту, ответить всем в чате, не знаю, там, составить какое-то письмо, если это для вас несложно, а потом уже переходить к чему-то, что требует серьезных таких ментальных усилий, потому что нашему мозгу, конечно, нужно разогнаться. Ну и вообще, привычка свыше нам дана, замена счастью одна. У нас адаптационные...
Боже, стихи пошли.
Адаптационные механизмы у нас высокие, поэтому мы привыкаем и втягиваемся довольно быстро.
Все ясно. А все-таки вот этот вот выход на работу после длительных каникул, отпуска, это хорошая эмоция или плохая?
У кого как. Вот кто-то выходит отдохнувший, если он куда-то съездил, если что-то хорошее случилось, и он выходит на работу, понимая, ставя себе следующую цель на отпуск или на какую-то покупку. Да, он выходит такой заряженный. Вот есть люди такие мотивационно заряженные, они выходят, говорят, ух, надоело дома сидеть, праздники эти долгие не люблю, поэтому я уже активно в работу. А есть люди, которые действительно выходят с грустью, печалью, в таком миноре, а некоторые даже с раздражением, что не успел отдохнуть. Угу. Что случились в эти праздники, какие-то события, которые еще приходилось, в общем-то, перерабатывать. И ты выходишь и не понимаешь, отдыхал ты, не отдыхал. И те, и другие эмоции могут быть. И то, и другое нормально.
Друзья, мы сегодня тему программы обсудим следующую. Зачем нам нужны плохие и хорошие эмоции? И вообще, зачем нам даны различные эмоции? Принято считать, Лен, да, что все-таки хорошие эмоции, там, радость, любовь, улыбки, смех, они, ну, улучшают настроение. Говорят, что люди, когда смеются чаще, у них ментальное здоровье улучшается и так далее. А вот плохие эмоции, они негативно влияют на организм и на твое психологическое состояние. Верно это или нет? И что, где правда, а где миф?
Вот мы, да, стали заложниками некоторого мифа. Почему? Потому что в социальных сетях, вообще в интернете есть некий тренд на постоянное гонение за положительными эмоциями. Я понимаю, почему. Я и сама к этому призываю, что хороших эмоций... Опять же, смотрите, когда мы будем говорить хорошие и плохие эмоции, я не хочу, чтобы меня сейчас линчевали как непрофессионального психолога, потому что психолог ни один не делит никакие эмоции на хорошие и плохие. Угу. Потому что плохими эмоциями считаются только те, которые с пометками «не до» и «пере». Вот если мы недоэмоционируем, это плохая эмоция, потому что она где-то внутри нас заблокировалась и абсолютно точно начинает свою разрушительную деятельность по отношению к нашему организму. Если это «пере», то это такая насильственная, экспрессивная экспрессивный насильственный выброс. И вот это тоже влияет негативно, как правило, на наши отношения с окружающими. Поэтому плохие эмоции – это не до эпери. Все, что, скажем так, посередине, это все хорошие эмоции. Вот любые, вот какие бы они ни были, положительно окрашенные, негативно окрашенные, они хорошие. Но для того, чтобы нам было проще различать, я буду вот таким обывательским языком пользоваться. Плохие и хорошие эмоции. Что такое хорошие эмоции? Радость, интерес, любовь, вовлечение, умиротворение. Все, в чем мы чувствуем себя комфортно. К плохим эмоциям что мы, как правило, относим? Злость, агрессию.
Зависть.
Значит, тревогу, печаль. Грусть и все производные там отвращения и так далее, ревность, обиду, вот все туда. Вот эти эмоции нам их сложнее переносить, и поэтому мы их как бы нарекаем плохими, да, на самом деле это просто эмоции. И получается, что если мы находимся во власти, а мы все время находимся во власти каких-то эмоций, и мы умеем их осознавать, то следующий этап, как я уже неоднократно говорила, их нужно уметь проживать. Если мы их проживать не умеем, соответственно, вот здесь начинаются у нас вопросики. И получается, я вернусь к ответу, да, что отовсюду звучит, нужно постоянно чувствовать счастье, постоянно чувствовать радость, а от гнева, тревоги и страхов нужно избавляться. Суть в том, что ни один психолог ни за какие деньги не сможет избавить ни одну здоровую личность от страха, от боли, от грусти, от разочарования и прочих производных. Почему? Потому что существует такое понятие, как эволюция. И мы все, мы люди, и вообще животный мир, да, мы продукты эволюционной системы. Если бы эти эмоции были нам не нужны, вот все антропологи скажут, что животные тоже испытывают страх, испытывают грусть, испытывают печаль. И, соответственно, если бы эти эмоции эти были нам, живым организмам, не нужны, то есть они не отвечали бы за продолжение нашего рода, то они давно бы уже, ну, изжили себя, понимаете, как рудиментарные. То есть мы бы к ним просто не были чувствительны. Но, к сожалению, так не происходит. И психика наша остается уязвимой. Уязвимой очень.
А почему? Почему вот эта уязвимость появляется? Потому что она не как... Слово подзабыл. Не уникально, что ли? Не...
Ну, ладно, почему? А, значит, да. Смотрите, во-первых, мы уязвимы, потому что мы живые. Все живые организмы уязвимы, да? То есть мы обладаем, как живые организмы, огромным количеством всяких плюсов, но у нас ровно такое же количество и всяких минусов. Если мы возьмем, допустим, не такое эфемерное понятие, как психика, у нас некоторые радиослушатели, особенно такие аналитически заряженные, они всегда нас упрекают в том, что мы разговариваем о каких-то
Вокруг да около. Да, вот очень воздушных,
да, понятиях. Потому что, ну, например, кардиолог, он что лечит? Сердце. Сердце, оно выглядит вот так, его можно даже где-то увидеть, да, там, значит...
Торакальный хирург – это легкие.
Да, то есть там, не знаю, травматолог лечит кость, все знают, как выглядят там кости, да, и мы их можем даже пощупать вот так, да, если мы себя потрогаем. А что лечит, например, психиатр, психотерапевт или психолог? С чем? Что это за психика такая? Где она находится? В мозге? Нет, мозгом занимаются неврологи. Да? И фактически психика – это понятие, которое вот оно имеет описание, но у него нет материального проявления в мир. Получается, и когда мы говорим о психике, что она очень уязвима, мы можем ее сравнивать с нашим телом, потому что наше тело, оно выносливо по отношению, например, к одним вирусам, и оно не может перенести другие вирусы. Да, вот прошедшая пандемия, и вот каждый всплеск пандемии нам об этом говорят. Наши кости очень крепкие, но ровно до того момента, как мы откуда-нибудь просто на ступеньке споткнувшись не упали, и, в общем-то, то есть наше тело может нас на наших костях носить всю жизнь, но если мы просто неправильную обувь надели, да, или не зашнуровали шнурок, то наша кость может сломаться, и мы будем долгое-долгое время восстанавливаться при определенном вмешательстве медицинском. Вот точно так же происходит и с психикой. Она, с одной стороны, очень крепкая, но, с другой стороны, она не сильно-то подходит для постоянного воздействия вот этих вот внешних негативных стимулов. То есть ей очень тяжело проживать то большое количество негативных событий, которые вокруг нас происходят.
Но вот 036 такой же вопрос задает, как и я хотел задать. Может ли изобилие хороших эмоций приводить к дискомфорту и наоборот, постоянно негативные, плохие эмоции приводить к разрушению тебя, твоей психики и твоего вообще твоего здоровья?
Что будет происходить, отвечаю на вопрос, что будет происходить, если мы постоянно чувствуем положительные эмоции? Мы во-первых, для того, чтобы чувствовать положительные эмоции, мы себя каким-то образом стимулируем. То есть, опять же, для того, чтобы мы постоянно испытывали счастье, радость, интерес, вовлеченность, мы должны окружать себя какими-то хорошими событиями, покупками, какой-то фиксацией достижений, какими-то положительно заряженными людьми, ходить в места, где мы можем получать положительные эмоции и так далее. Да? То есть мы сознательно будем вот
есть
так выстраивать,
еду,
выстраивать
деньги.
Вокруг себя некую среду, которая будет помогать нам постоянно эти эмоции стимулировать. Так получается, что наша психика и наше тело всегда стремится к некоему гомеостазу, потому что, когда мы находимся в некоем положительном всплеске, мы тоже находимся не в том гормональном фоне, который считается нормой, потому что гормоны социальные, гормоны радости, окситоцин, серотонин, дофамин и так далее, они тоже должны все время подбрасываться в наш организм в большом количестве для того, чтобы мы были такие приподнятые, всегда с горящими глазами. Организм рано или поздно устанет от этого, потому что он не создан для того, чтобы постоянно, бесконечно выбрасывать нам этот дофамин, дофамин, дофамин. Соответственно, мы можем себя стимулировать, стимулировать, стимулировать и перестимулировать. Любая перестимуляция ведет к чему? Правильно, к выгоранию. Когда человек начинает постоянно, когда человек входит в театр два раза в месяц, он испытывает от театра невероятную эмоциональную подпитку и поддержку, да, если он правильно выбирает, ну, спектакли. Если человек ходит в театр каждый день, что с ним произойдет через месяц? Он каждый день без пропусков ходит в театр.
Привычка.
Его этот театр начнет раздражать. Да. Да? То есть он мало того, что перестанет испытывать эмоциональные какие-то всплески, так он еще и начнет негативные эмоции испытывать. Поэтому, когда мы находимся все время в положительной перестимуляции, наш организм начнет нас приземлять чуть-чуть.
Но, Лен, получается, когда мы каждый день ходим на работу и получаем на работе каждый день, например, негативное какое-то извне влияние на тебя от начальства, от коллег, ты начинаешь ненавидеть эту работу.
Правильно, происходит тот же самый механизм, работа того же самого механизма. Любая перестимуляция ведет к выгоранию.
Да. Да.
Есть,
это вот в последнее время появился такой термин «выгорание на работе». Раньше об этом не говорили, вернее, знали, но не говорили. Сейчас есть термин, который часто употребляется.
Получается, к положительным эмоциям мы начинаем просто привыкать, и наш организм начинает, наша психика начинает их обесценивать, то есть мы уже не можем получить радость от каких-то вещей, от которых мы раньше получали радость. А негативные эмоции, конечно же, большое количество непрожитых негативных эмоций, да, заблокированных, потому что нам не нравится испытывать негативные эмоции, нам некомфортно в них, они начинают разрушать наш организм, потому что если мы испытали гнев, если мы испытали грусть, печаль, но никак это не прожили, то эта энергия, куда она девается? Она оседает где-то в тканях, где-то в нашем организме. И в этом месте возникает напряжение. На психологическом языке называется это блокировка. То есть какой-то блок напряжения. И это напряжение рано или поздно приводит к тому, что у нас начинаются там гастриты, синдромы раздраженного кишечника, болеть горло, болеть голова, болеть спина. То есть у нас что-то начинает болеть.
Угу. Вот я ищу и нашел, что грехам был тут, значит, проведен опрос среди читателей, какие самые частые грехи. Ну вот одним из грехов люди назвали это гнев, это значит причинение вреда другому и предательство, ну и так далее, нехорошие эмоции, то, что приводит нехорошие эмоции. Потому что, например, для многих там переедание, обжорство, чревоугодие, оно не относится к грехам, а вот гордыня и тщеславие — это все-таки грехи. Все-таки каким-то образом вот эти вот плохие эмоции влияют негативно на организм человека, например, как мы вот говорили уже не раз в программах, ты начинаешь болеть, когда начинаешь что-то думать постоянно негативно, ты начинаешь, не знаю, плохо выглядеть, у тебя начинается разлад в психике твоей. И опять же, нельзя ли стать идиотом, таким, знаете, сойти с ума от того, что все хорошо, вокруг, вот это вот веселье
бесконечно. Есть даже термин, называется гипофобия, то есть это те люди, у которых отсутствуют негативные эмоции, то есть они не тревожатся, они сильно не злятся, они...
Такие люди есть?
Да, то есть это люди, это некое психологическое отклонение, объясню. Для любого психиатра, человек, у которого напрочь отбиты так называемые негативные или плохие эмоции, например, грусть, печаль, туда же, это люди, в которых нужно проверить на шизоидные проявления и на психопатические проявления. Потому что шизофреники и психопаты, они не могут чувствовать, как правило, никаких эмоций, негативных в том числе. Потому что что такое так называемые плохие или негативные, тяжелые для нас эмоции? Это ведь не только когда мы злимся, да, а я сейчас объясню, что такое. Вообще, зачем функция злости нам нужна? Для чего она? Почему природа нас такими создала? Но, например, грусть, печаль, тоска, уныние, ипохондрия и хандра, да, в таких, в мелких проявлениях, это ведь что такое? Это наши эмпатические качества. Это тогда, когда мы умеем чувствовать не только нам плохо, но и другим может быть плохо. И представляете, человек напрочь лишенный грусти, печали, сопереживания, сострадания и страдания как такового.
Так и что он по отношению, ну, это к себе, а по отношению к другому, конечно, он тоже будет
абсолютно
не чувствовать абсолютно этого, эмпатия отсутствовать
абсолютно
будет.
Абсолютно, конечно. Поэтому будет вам плохо, не будет, ему будет все равно. Представьте, какой-нибудь доктор, у которого будут просто приглушены напрочь такие эмоции, как грусть, печаль и сострадание.
Ну, у докторов это уже такой, как говорят, рабочий момент, когда он просто...
Ну, профессиональная деформация, да, так же, как, например, конечно, патологоанатом не сильно боится признаков смерти, да, ну, потому что это некая профессиональная деформация. Но в целом эти эмоции все равно эти люди испытывают обязательно, и огромное количество, я знаю, врачей, которые приходят в психотерапию именно потому, что они помнят иногда каждый случай смерти или неудачного лечения пациента. Они помнят и носят это внутри себя, как чувство вины, например, там, где он мог что-то сделать, но не сделал.
Вот Денис 74 пишет, психосоматику никто не отменял, значит, деструктивные эмоции наносят ущерб как себе, так и окружающим. Значит, еще тут написали... Так, нет, это немного другое. Хорошо, вот такой момент. Многие в соцсетях рекомендуют полностью, как вы уже сказали, избавляться от гнева, ну, типа, напрочь тревогу, коучи об этом говорят, всегда улыбаться и так далее. Называя эти эмоции признаком слабой психики, застреванием в негативе и неумением радоваться жизни. Правильно ли это?
Да. Нет, неправильно. Во-первых, потому что избавиться невозможно. Зачем нам нужен гнев? Вообще, для чего природа сделала нас гневливыми? Да? То есть людьми, которые могут выражать злость. Гнев, первая у него функция – это избавление человека от стресса. Когда человек находится в длительном стрессе, когда у нас был эфир про стресс, его можно найти.
Да.
Я рассказывала, стресс очень-очень хитрый. В него можно незаметно войти, в нем можно незаметно погрязнуть, и от него можно очень-очень тяжело пострадать, то есть пострадать физиологически, то есть тяжело заболеть. И человек, длительное время находящийся в стрессе, он не может уже определить, где норма, а где не норма уже у него по реакциям. Когда он перестает спать, когда он начинает путать имена близких людей, когда он перестает помнить, какой сегодня день. В этом только случае он может задуматься о том, что, наверное, я нахожусь в стрессе. И то, вы представляете, многие приходят ко мне с такими симптомами, когда уже не ем, не сплю, уже в туалет нормально не хожу, вообще все функции нарушены, и им говоришь, вы находитесь в тяжелом стрессе, вам нужно менять ситуацию, выходить из такого рабочего, да, или там какого-то неприятного процесса. И человек со мной не соглашается. Он говорит, да нормально, я сильный, я вывезу. Вы мне только расскажите, как быстро, как еще сильнее, как бы жестче это проходить. То есть еще давайте меня подстрессуем. И получается...
Я у вас, кстати, такой вопрос тоже вам задавал однажды. Типа, у меня все хорошо с психикой, но, может быть, что-то подправить? Вы сказали, ну, там свой ответ был, но таким вопросом, получается, задаются все?
Многие.
Не все, но многие.
Многие. Mm-hmm. И получается, смотрите, гнев для чего он нужен? Когда человек находится в стрессе, когда мы позволяем себе погневаться разными способами, мы из этого стресса выходим. Почему? Потому что стресс, это так же, как и с положительными гормонами, это наличие гормонов стресса в организме. Они уже выработались, они никуда не денутся, хотим мы это или не хотим, это наша физиология. И получается, что когда мы находимся в стрессе, единственный шанс справиться, это прожить эмоции, в частности, эмоцию гнева. Потому что, когда мы находимся в стрессе, мы обязательно где-то блокируем нашу злость на какие-то обстоятельства, в которых нам дискомфортно. Что такое стресс? Это дискомфортные обстоятельства. И, соответственно, когда мы разрешаем себе гневаться, или как дети, как искренне, если их что-то не устраивает, они сразу злятся, сразу злятся. И получается, если мы разрешили себе это сделать, мы хоть немножко, но уровень стресса внутри своего организма снижаем, а иногда и сильно снижаем. Да? Поэтому вот функция гнева. Нельзя не гневаться, нельзя не злиться. Дальше, теперь давайте к тревоге. Что такое тревога? Тревога – это ведь производная от страха.
Ну, да.
Да, тревога – это производная от страха. Легкий страх, назовем это так. И для чего он нам нужен? Во-первых, эволюционно. Когда мы говорим о том, что мы имеем определенный генетический набор, который идет не от наших там бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, а вообще от поколений, которые сотни тысяч лет назад были, да? То есть мы все так или иначе еще на какой-то процент генов неандертальцев. По-моему, от 4 до 10% генов неандертальцев в нас еще существует. И получается, во-первых, все психологические и психические расстройства, как то депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения, они были описаны еще сотни тысяч лет назад, еще Гиппократом.
Мы и тоже об этом, да, в эфире
и получается, говорили, что, во-первых, да. Наша психика, она генетически вся склонна, ну, к определенным там трансформациям и к определенным болезням психики. Склонны, да, предрасположенность у нас у всех есть. У кого-то меньше, у кого-то больше. Второе. Эволюции совершенно все равно, счастливы мы или нет. Единственная задача естественного отбора, как процесса эволюционного, и это сделать так, чтобы наш вид существовал, чтобы мы продолжали рождаться и выживать, рождаться
здоровый
и выживать.
Здоровый вид.
Мы, смотрите, при этом счастливы ли мы, здоровы ли мы, и все ли у нас хорошо по жизни, насколько качественно мы живем, эволюции все равно.
И то, что даже здоровый вид.
Конечно,
больные потому что... представители вида того или иного все равно же каким-то образом...
Ну, гены шизофреников как-то мы получаем, понимаете, а это ведь больной ген.
Ну да, хорошо.
И получается, что эволюции, она передает не только здоровые гены, она, в принципе, передает выживательные гены. И вот существует даже такая гипотеза, я ее сейчас озвучу, я совершенно не ее приверженец, во-первых, потому что я не психиатр, и я этот вопрос глубоко не изучала. Но существует такая гипотеза, что, знаете, если в мире все будет очень плохо, вот случится там условная какая-нибудь... ядерная война или какая-нибудь вирусная война, то все умрут, а шизофреники выживут. Почему? Потому что их нервная система, их психика, она вообще не подвержена негативным эмоциям. Они их не умеют испытывать. То есть они просто через это пройдут. Вот есть такая гипотеза. И повторюсь, я не на стороне этой гипотезы и не против, но она существует, и ее как бы обсуждают в психиатрическом сообществе. И получается, что вот эти вот гены, которые передаются и больные, и здоровые, они внутри нас. Получается, есть и плюсы, и минусы. И помните, я вам говорила, что мы и сильны, и уязвимы одновременно. Вот такими нас создала природа. Получается, а на какой вопрос я отвечала уже?
Про стресс это не вопрос, ой, не про стресс, а про тревогу мы говорили, о том, что тревога, почему у нас бывает, это мы...
А что такое тревога? Тревога – это ведь некий наш внутренний сигнал, да, когда мы тревожимся. Когда наш мозг может собрать некоторую информацию и выдать нам, что-то может пойти не так, гипотетически. И вот если мы предположим, что мы... не недотревожимся и не перетревоживаемся, да, вот уберем это недо и пере, то есть излишнюю тревогу уберем и такую подавленную тревогу уберем, то останется здоровая тревога. Знаете, кто мы тогда будем? Мы будем очень выживательным видом, потому что человек, который вовремя обо всем потревожился, он очень хорошо себя уберег от каких-то опасностей.
Окей, тревога без причины. Существует такая, знаешь же?
Да, конечно.
Вдруг ни с того ни с сего ты начинаешь думать, а выключил ли я там утюг, да. А что-то, почему я так нервничаю, а может быть что-то с родными, с детьми и так далее. И тревога, которая с причиной. Угу. Там, вот сейчас я выйду на сцену, вот я сейчас приду к врачу,
публичное
что мне скажут.
Выступление.
Да, там, или диагнозы узнать и так далее. Она разная тревога?
Да, конечно,
и подается она тебе в мозг разными импульсами какими-то. У них есть объяснение, почему это происходит?
Есть. Смотрите, любая эмоция, она хороша, в том числе и тревога, если она обусловлена ситуацией, и она в том, ну, в нужном количестве, которое требует эта ситуация. Объясню. Если у вас есть событие, например, публичное выступление, свидание, поход к врачу, поход в суд, не знаю, еще что-то, да, планерка, то это тревога реактивная. То есть вы получаете тревогу как реакцию на какое-то сложное событие, которое будет. Если эта тревога в нужном количестве существует, то эта тревога поможет вам пройти через это неприятное событие. Если ее слишком много, она сделает вас очень непригодным для этого неприятного события. Но если ее не будет вовсе, то, скорее всего, вы будете просто не подготовлены к этому событию.
Елена Соловьев сегодня наш народный психолог, и вот Сергей нашу в тему программы пишет, вот почему все больше неадекватов в поле зрения общественности стало готовиться к выживанию. После новостях продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов 35 минут. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачем нам нужны плохие и хорошие эмоции? Вот тема программы. Мы говорили про тревогу без причины. И все-таки, Лен, я так вот не до конца понял. Тревога без причины. Но это чем закончился предыдущий получасие перед новостями? Она возникает из-за твоей нервозности, из-за твоего психологического фона, из-за эмоционального фона? Или это какая-то, вот, как говорят, сама придумала, сама поверила?
Вот смотрите, сама по себе тревога – это симптом. Когда человек приходит с каким-то тревожным расстройством или с описанием своей тревоги, он говорит, я тревожусь там, я тревожусь здесь, я постоянно тревожусь, то для специалиста сама по себе тревога – это некое неблагополучие, это так называемый симптом. У симптома всегда есть причина. И так выясняется, что все, что связано с психикой, причины, они лежат гораздо глубже и лежат обычно вообще не в той плоскости, в которой находится симптом. Другими словами, у этой тревоги есть некоторая причина. Вот я объясню, опять же, чтобы было понятно всем слушателям. Вот если, например, у человека случаются такие явления, как кашель, какая-нибудь диарея, рвота или аллергическая реакция на коже в виде какого-нибудь псориаза или язв, ну вот что-то нам вылезает на коже. Что это такое? Это болезнь или это симптом?
Ну, я думаю, это болезнь все-таки.
Это симптом, с которым человек приходит к врачу.
Псориаз – это болезнь.
Вот сам псориаз, ну, это диагноз уже, да? А если мы говорим просто о, ну, покраснениях, да, или осыпи на коже. Вот он, человек приходит с этим к врачу. И врач, он видит симптомы, потом он назначает исследование и выясняет причину, а почему у человека случается вот то или иное, почему у него его либо рвет, либо у него диарея, либо его тошнит, либо у него какие-то высыпания. И самое главное, смотрите, что такое кашель? Кашель – это не просто проявление болезни, это еще и защитная реакция нашего организма. Обратите внимание, что когда человек сильно кашляет, например, заболевает пневмонией, и он приходит к врачу, врач ведь не прописывает человеку лекарства, чтобы он не кашлял. Он прописывает лекарства, чтобы он кашлял и откашливался. Потому что кашель – это естественная очищающая функция нашего организма. Так же, как, простите, и диарея, и рвота. Если у нас, если мы отравляемся, да, если к нам попадает какой-то вирус или бактерия, и наш организм не выдает этих реакций, то организм погибнет гораздо быстрее. И поэтому врач, он преимущественно снимает, ослабляет симптомы, чтобы человеку было полегче, но лечит первопричину. Вот точно так же мы, психологи, и поступаем. Когда человек приходит с тревогой, вот тревога – это как кашель. Это то, что помогает человеку проявить какое-то внутреннее неблагополучие. Но сама по себе эта тревога имеет некоторую причину. Как мы обычно относимся к этому? Почему мы не сразу говорим, почему вы тревожитесь? А, это у вас работа нервная, все, в общем-то, прием закончен, лоб вам таблетки, идите. Вот это, скорее всего, не поможет. Потому что для психолога важен, во-первых, внутрисемейный анамнез. Вот представьте, приходит человек и рассказывает, что у него все в семье всегда были тревожные. Мама тревожная, папа тревожная, бабушка тревожная, а сестра вообще истеричка. Получается, что когда человек растет, взращивается в такой семейной системе, даже если он, ну, прямо очень пытается себя внутренне настроить на то, что он тревожным не будет, у него существует некий семейный сценарий, да, с которым он уже пришел. Семейный анамнез слишком важен. Второе, для нас очень важно количество травмирующих событий, которые человек проживает за жизнь, потому что это тоже повлияет на то, в каком состоянии его психика. Причем травмирующие, то, что психолог считает травмирующими событиями, не всегда сам человек признает, потому что некоторые тяжелые события мы вообще стараемся из своей памяти вытеснять, особенно в детском возрасте, и просто не помнить о них, что с нами то-то или то-то происходило, и это действительно может на нас как-то внутри давить. Получается, что психолог, он выясняет, а на чем эта тревога стоит повышенная. Это потому, что его так научили, это потому, что у него нарушенный гормональный фон, или это потому, что он находится в дичайшем стрессе, или у него уже пограничное состояние какого-нибудь тяжелого стрессового расстройства. Понимаете, психолог должен определить, на это психологу нужно время, и, как правило, терапевтический метод – это разговорный метод, да, то есть он выясняет при помощи общения. Поэтому повышенная тревога, если она реактивная, ну вот можете представить, случается какое-то событие, например, при котором вы действительно будете испытывать повышенную тревогу, ну, не знаю, там, покупка квартиры или продажа квартиры будет вызывать повышенную тревогу? Да, будет. Публичное выступление на большое количество аудитории или какая-то серьезная встреча, от которой зависит, ну, например, там, успех или неуспех вашего бизнеса, дадут деньги, не дадут деньги. Будет повышенная тревога? Да, но она обусловлена обстоятельствами. Но если человек постоянно тревожится, понимаете, приходит человек в терапию, и он говорит, вот я обычно пока... не проверю, все краны у меня в доме выключены, там все ли вообще там в порядке, я спать не ложусь. И психолог может уточнить, скажите, а вы когда машину закрываете, вы потом возвращаетесь, ее проверяете, она закрыта, нет? Да, или, например, когда вы по телефону разговариваете, телефон в карман кладете, вы потом сразу вот так вот проверяете, в кармане ли он. И человек может так, знаете, с открытыми глазами смотреть и думать, что это какой-то пророк напротив него сидит. Он говорит, а откуда вы знаете? Психолог это знает, потому что так случается практически у всех людей, у которых повышенный тревожный фон, потому что все описывают.
Да не обязательно
примерно...
это проверить двери, это каждый водитель делает. Вы делаете?
Нет.
Да ну ладно, Лен.
Не делаю.
Вот вообще никогда.
Нет. Однажды мне даже сделал замечание.
У меня папа, который вот как слон, просто он спокоен всегда, он всегда обязательно проверит дверь. Мне это еще старые советские времена.
Несколько раз мы делали замечание, я говорю, почему ты, у тебя дверь в машине не закрыта? Я говорю, а я думала, она сама заблокируется. Ну, то есть я уходила, машину просто так оставляла. Ну, это я. Это я, да, но основная масса людей. Хорошо, другой пример приведу. Приходит, например, я занимаюсь расстройствами пищевого поведения, одно из моих направлений. Приходит, например, девочка, склонная к анорексии. И она начинает описывать то, как она недовольна телом, то, как она, значит, относится к еде, как ей кажется, какие у нее внутри существуют противоречия и даже голоса, которые с ней разговаривают. И я сразу задаю вопрос. И угадываю в 99,9%. Я говорю, а вы, наверное, очень хорошо учитесь, да, или даже круглая отличница. И она скажет, а откуда вы знаете? А это практически всегда так. Девочки, склонные к анорексии именно, они всегда очень хорошо успевают. Они успевают причем и в учебе, и в работе. Почему? Потому что анорексия, если мы пойдем прямо в настоящее лечение, такое подсознательное, это высшая степень контроля. Причем контроля над тем, что контролировать нельзя, чувство голода. Чувство голода контролировать нельзя. Если мы хотим есть, значит, мы хотим есть. Но она, вот анорексики, они могут настолько контролировать это чувство голода, что они очень хорошо справляются с любым контролем в своей жизни. И, естественно, хорошо справляются с контролем в части обучения и в части работы. Поэтому угадать тут несложно для человека, который занимается этим направлением. Но все люди, склонные так или иначе к повышенному контролю и к повышенной тревоге, они будут действовать примерно одинаково.
Вот Айди пишет, больше всего тревогу без причины вызывает алкоголь. Правильная тема для сегодняшнего дня. Скажите что-нибудь?
А как она вызывает?
Ну, человек, когда, как это сказать правильно, с похмелья, наверное, он... Вы в похмелье никогда не были?
Нет.
Лена, ну хорошо, но бывает иногда у людей похмелье, когда и после этого, ну, у него тремор, вот смотрите, я не знаю, у него так. такое тревожное состояние.
Для того, чтобы
поджилки, говорят,
трясутся. Для того, чтобы разговаривать об алкоголизации, в общем-то, не нужно до этого быть алкоголиком, да, который там был, ну, в похмелье и так далее. Это точно так же, как, в общем-то, не нужно хирургу самому себе удалять аппендициты для того, чтобы хорошо удалять аппендициты, он может вообще аппендицитом не болеть. И смотрите, когда человек находится в алкоголизации, он уже в эту алкоголизацию, в эту аддикцию, аддикция – это зависимость, входит не просто так. Как правило, входят люди, склонные к зависимости. Люди, склонные к зависимости, они действительно склонны к гипертревоге и к гиперстраху внутреннему, бессознательному, они не могут его осознать. И поэтому, когда они выпивают алкоголь, их внутренние механизмы, которые их напрягают, да, вот эта повышенная тревога, расслабляются, и им становится хорошо. А в чем недостаток? Ну, по идее, выпил ты два бокала вина, ничего страшного, тебе хорошо и всем весело, да, ну и тебе полегче. Вот такое лекарство. Но суть в том, что, как я уже говорила, наш организм, он постоянно требует повышенных стимулов, стимулов. И поэтому увеличение вот этого толерантности к алкоголю, да, то есть человек теряет чувство меры. Хотел выпить два бокала, а выпил две бутылки. Да? Или, например, он уже начинает напиваться до такого состояния, что он уже человеческий облик теряет, перестает контролировать, да, этот процесс. И получается, вот здесь уже и случается алкоголизация. Но изначально это уже было повышенный страх или повышенная тревога, которая, скорее всего, образовалась вследствие какой-то психотравмы нелеченной или набора психотравм, и это привело вот к таким последствиям. Поэтому, когда наш слушатель говорит, алкоголь вызывает тревогу, сам по себе алкоголь у здорового психически человека по тревоге не вызывает, но алкоголь и алкоголь, он хочет его пьет, хочет не пьет, там...
Ну, мне кажется, здесь все-таки все зависит именно от химической реакции организма на алкоголь и от абстинентного вот этого синдрома, когда алкоголь начинает уже повреждать не только твою там печень, что еще там, поджелудочную, но и твою нервную систему, от которой в голове какие-то импульсы, ты начинаешь, что белочка, откуда вот к многим алкоголикам приходит.
Да, но это галлюциногенные эффекты.
Я просто знаю некоторых людей, которые, ну, вообще они не пьют, я уже рассказывала об этом, а потом 10 дней в году они просто начинают вот в это все впадать. И вот 10 дней... Да, да, и вот 10 дней он в этом состоянии, все родственники знают, он не приносит никому печали, ну, печаль приносит, но он не громит, не буянит, ничего, а потом он опять год не пьет. И вот в этом состоянии у него бывает и белочка, у него и бывает и галлюцинации, и так далее, потом он чистится месяц, и все, и опять. Ну, вот такой вот читмил, да.
И получается, что когда человек...
И он после этого выходит, и у него бесконечные тревоги. Вот он бесконечно, вот он, у него все, у него не то, что тревоги, у него какой-то прям, даже я... как бы нервозное состояние.
Суть
такое
в том,
повышенное.
Что он и до этого был тревожный. Вот все люди, которые в похмелье испытывают чувство тревоги неконтролируемое, они и без похмелья тревожные. Просто они, когда не употребляют алкоголь, они включают серьезные подавляющие механизмы внутри своей психики. То есть у них эта тревога есть, она точно такая же мощная, просто они закрывают ее как бы колпаком своей силы воли и держат ее там. А когда они начинают употреблять алкоголь, этот колпак, он как бы снимается, и тревога выходит наружу. Вот почему я говорю, тревога – это симптом, она подсказывает человеку, что что-то идет не так. Почему важны наши негативные эмоции? Все наши негативные эмоции, как я уже сказала, это якори, это маркеры. Когда мы их испытываем, нужно понять, во-первых, по какой причине эта эмоция. Если у нее есть конкретная привязка к какому-то событию, к какому-то человеку, действию или набору обстоятельств, то необходимо разбираться с этими событиями и набором обстоятельств. Когда мы говорим, например, о чувстве ревности, если у нее есть основания, то ревность обоснована. Человек будет чувствовать эту ревность, если второй партнер постоянно эту ревность подпитывает. Если ревность,
мы же говорили, что ревность, да, она это из-за твоей неуверенности личной.
Если ревность безосновательная, ну, смотрите, даже если вы очень уверенный человек, но ваш партнер периодически, например, приводит к вам домой каких-то, например, других партнеров и проявляет к ним интерес на ваших глазах. Даже если вы очень уверенный человек, вы же испытаете эту ревность, правильно? Укол ревности как минимум точно. И вы будете с партнером обсуждать, что со мной так не надо делать. Соответственно, это будет вас преследовать. Но у вас будут основания. Вы скажете, я так себя веду, потому что я нахожусь вот в таких-то определенных событиях. Но бывает такое, что нет никаких событий и нет никаких оснований, но человек все равно чувствует ревность. Часто люди приходят с этим в терапию, что я постоянно ревную, но как бы ничего не могу с этим поделать. И иногда я про себя буду говорить, потому что я не знаю, как другие, но, может быть, другие психологи тоже вспомнят такие ситуации. Однажды я работала с таким молодым человеком, который говорил, я очень сильно ревную свою девушку, и вот уже все, мы на грани как бы расставания, и я ее ревную, а оснований нет, и месяца через три я выясняю, он просто мне рассказывает, что, оказывается, эта девушка постоянно общается со своим бывшим партнером, даже периодически ездит к нему пожить и, значит, там переночевать, но так как он бывший, этот партнер, то вроде как никакой ревности к нему быть и не может. И я только спустя 3 месяца поняла, что ревность-то не безосновательная, она вполне себе обоснованная, потому что бывший партнер, к которому девушка ездит пожить, это, в общем-то, повод для ревности. И поменяла вообще схему взаимодействия со своим клиентом, объяснив ему, что ревность имеет основание, и разбираться нужно вот с этими действиями, чтобы она не ездила никуда пожить, особенно к бывшим партнерам.
Нет, ну это, конечно, такой триггер, может быть, на подсознательном уровне, но все равно это есть как раз осознанная ревность. Такая посыла она
здесь, ему, когда мы говорим о проживании негативных эмоций, мы должны их прежде всего эти эмоции признать. Вот смотрите, мы никогда не сможем простить обиду, если мы не скажем, я на тебя обижен или я на кого-то реально обижен. Пока мы это не проговорим, пока мы не признаем, обида не пройдет.
Ну, не знаю, многие люди, и я говорил так, и в моем окружении есть уже взрослые состоятельные люди, состоявшиеся, которые, говоря, ты меня обидел, но при этом продолжают все равно так же обижаться и, там, не знаю, отказываться от общения, уходить от вопросов и так далее. Они не пережили это все, потому что, я не знаю, как мы уже говорили, уровень психологического состояния у них детский.
А вот, смотрите, объясню. Когда вы сказали, ты меня обидел, вот здесь очень очень важно. Если мы говорим о том, как мы взаимодействуем со своими эмоциями, то говорить нужно, если мы чувствуем обиду. Я чувствую обиду, или я обиделась,
вот это
я
вот
обиделся.
Лучше, да.
Не когда... ты меня обидел, а я обиделся. Потому что человек мог не иметь намерений обижать. Да, то есть мы можем обидеться на то, что человек не ожидал, что мы на это обидимся. Это раз. Во-вторых, я уже тоже говорила, что когда мы прощаем обиду, мы вовсе не обязательно должны начинать вести себя точно так же, как и раньше, до обиды. Мы можем изменить свое поведение, но мы можем перестать триггериться на обидчика. То есть он перестанет нас так сильно задевать вот просто одним своим видом и одним своим существованием. Да?
Да.
И в-третьих, существует понятие, правильно вы сказали, психологический иммунитет. Психологический иммунитет. Про это очень важно помнить. Когда-то у нас был эфир про психологическую гигиену, и я там рассказывала, я приводила там такой пример, что вот мы, например, можем не работать на каких-то тяжелых работах, да, где мы физически постоянно работаем, но мы все равно каждый день, иногда и два раза в день принимаем душ. Вот мы нигде особо не пачкаемся, но мы постоянно ходим в душ, и мы смываем с себя, ну, всякие там продукты нашей жизнедеятельности. Угу. Вот точно так же работает с психикой. Вот с нашей психикой тоже все время нужно что-то смывать и вымывать оттуда, то, что мы цепляем в течение дня, в течение каждого рабочего или прожитого дня во внешнем мире. Если человек этого не делает, то вот как человек, который в душ не ходит, он через какое-то время становится, ну, очень... дурно пахнущим. Вот так же и наша психика. Она заражается огромным количеством всего ненужного, и гигиена исчезает, само понятие гигиены исчезает. Поэтому психологический иммунитет – это что такое? Это на самом деле возвращение к нашим фактически животным реакциям. Если мы посмотрим на животных, вот животные же тоже могут испытывать и боль, и печаль, и страх, и радость. Вот базовые эмоции, они у животного мира, как минимум у кошек, у собак и у приматов, они существуют. И получается, как боится кошка? Вот если на нее будет бежать большая собака, она в момент, пока собака бежит, или какая-то опасность существует, кошка боится. Потом вы подошли, ее тут же на руки взяли, она тут же обмякла, к вам прижалась, и все. Через минуту она уже не боится. Также маленький ребенок, вот смотрите, у него забрали машинку, он разозлился, огорчился, плачет навзрыд, слюни, сопли, все, мир у него рухнул, у него отобрали машинку. Тут же подходит мама или папа, дают ему конфетку или отвлекают его другой игрушкой. Секунду назад он орал, как ненормальный.
Ну, это нормально же.
Да, и он тут же переключился из эмоции, так называемой негативной, в эмоцию положительную. Когда мы взрослеем, что происходит с нами? Почему мы теряем вот такую возможность быстро переключаться? Почему вот сейчас все хорошо, мы-то, потом все плохо, мы попечалились, погрустили, поагрессировали, и снова к вечеру у нас все хорошо? Нет, мы научаемся застревать в эмоциях, мы научаемся их проживать, даже когда уже событие закончилось. Что с нами происходит? Потому что в процессе воспитания нам говорят, что плохие эмоции – это некомфортно. Плакать – это некомфортно, злиться – некомфортно.
Я вот вдогонку тогда к этому скажу, это некомфортно, это плохо, и вообще в обществе есть понимание, что негативные, плохие эмоции, это вообще очень плохо. Почему тогда эволюция не убрала этого из нашей психики?
Потому что мы без этого не выживем. Если мы не будем испытывать страх, ну, представляете, люди, которые не испытывают страх, это те, которым
премию... Но это немного другое, это самосохранение, Жилен.
Так это же та же самая эмоция. Смотрите, люди, которые не испытывают должной степени страха и тревоги, получают премию Дарвина.
Да.
Да, за самую тупую гибель. Люди, которые не испытывают достаточное количество грусти, они не могут сострадать. Они становятся психопатами. Да, они становятся очень жестокими. Люди, которые не могут испытывать достаточное количество производных от страха и грусти, например, от чувства отвращения. Да, мы ведь не будем есть ту еду, которая вызывает в нас отвращение. Мы не будем подходить к тому месту или к тому человеку, который вызывает в нас отвращение. Эти эмоции нужны нам для того, чтобы биологически сохраняться как вид. Если они выключатся через какое-то количество, ну, не лет, да, а, наверное, тысячелетий, мы просто вымрем. Поэтому эволюция их и сохранила. Повторюсь, эволюции все равно, счастливы мы или нет. Эволюции важно, чтобы мы сохранялись как вид, прежде всего.
Слушатель Сергей пишет, поговорка «смех без причины – признак дурачины» справедлива. Это к тому, что как раз вот когда мы радуемся бесконечно, и, ну, просто народ придумал такой там, и тот же самый, вот ты смеешься без остановки, будешь позже плакать, что веселиться и смеяться в нашем менталитете, в русском, российском, ну, как бы не очень хорошо. Надо сдержанно, смиренно ко всему
сейчас
подходить.
Сейчас одна женщина написала мне в перерыве в телеграм-канал, что она по работе, она работает в каком-то госпредприятии, она периодически, они там проходят, ну, такую как бы...
Тренинг?
Нет, визиты у врачей, и там есть психиатр, который все время осматривает. Чекап, да, такой. И она, когда пришла к психиатру, этот психиатр задал ей вопрос: а вам всегда так весело? И она говорит: я тогда не поняла и думала, что это какой-то очень неуместный вопрос. Сейчас я понимаю, почему психиатры обращают внимание на то, насколько адекватно веселится человек. Поэтому смех без причины — признак дурачины, есть в этом здравое зерно. Повторюсь, потому что человек, который, ну, всегда веселый, но всегда у него все хорошо, он даже не задумывается как бы ни о какой вот меланхолии внутренней. Это действительно человек, который, ну, склонен к дурачине, назовем это так.
Лен, вы слышали наши эфиры, когда не мы с вами, а вот мы когда с Мариной, там гости?
Слышала, конечно.
Да, но там вот пишут слушатели, что Макс, вы всегда в положительных эмоциях, смеетесь там и так далее. Мне папа как-то раз сказал, говорит: ты знаешь, я вот смотрю, слушаю эфиры и понимаю, что, говорит, правда, у тебя негатива не бывает в эфире, ты всегда на одной волне. А не будет ли у слушателей мнения, что ты немножко того, ку-ку?
Не будет. Объясню. Вот если бы вы были артист, а вы все-таки в прошлом артисты, вы учились на артиста, то, выходя на сцену, неважно, какое у вас
настроение.
Если вам положено сыграть шута Горохового, вы будете играть шута Горохового. Я была однажды на экскурсии в одном из театров, и там экскурсовод рассказывал историю Ростислава Плята, это артист такой известный в советское время. Он играл в спектакле «Дальше тишина» с Фаиной Раневской. А там спектакль о том, как двое пожилых людей, их разводят по разным домам престарелых. То есть они всю жизнь прожили вместе, они друг друга любят, но они вынуждены разъехаться в разные дома престарелых. Такой спектакль, который берет за живое, за душу. И вот в один из дней у Ростислава Плята умерла жена. И вот он ее утром схоронил, днем помянул, а вечером вышел играть спектакль. Понимаете, артист, он никогда в жизни не покажет те эмоции, которыми он живет в реальной жизни на сцене. Вы ведущий, который работает на радио, и у вас задача приходить и делать этот эфир в том числе легким и усвояемым у слушателей, потому что слушатели далеко не все готовы воспринимать бесконечно глубинный подтекст каких-то там информационных...
Нет, но пассивов. Есть и такие, кто говорит, зачем вы это делаете, тут шутовство это, которое на разговорной радиостанции совершенно
да,
не нужно.
Да, ну, наверное, у вас есть умные люди, которые четко понимают, какое количество должно быть легкого контента и тяжелого, ну, да, там взаимоотношения. Поэтому фактически вы выполняете ту функцию, которая вам положена профессионально. Здесь никаких противоречий я не вижу.
Лен, и под конец остается мало времени. Можно ли как-то управлять хорошими и плохими эмоциями, чтобы каким-то образом уравновесить это?
Очень важно, чтобы эмоции соответствовали по интенсивности и длительности ситуации. Вот очень важно, что эмоция – это все-таки некое состояние, которое управляет нашим поведением, нашим разумом и нашим здоровьем. Понимаете, насколько важны эмоции. И поэтому, естественно, если мы будем стремиться к тому, чтобы у нас было хотя бы 50-50, 50% положительных эмоций, 50% отрицательных, это идеально. Но события же жизненные бывают разные. Бывают такие события, при которых ты не можешь испытывать положительных эмоций. Получается, что в этом случае какое спасение? Если это обусловлено ситуацией, нужно уметь прожить эту эмоцию, отреагировать и, самое главное, разобраться с первопричиной. Ну, почему вам так тяжело? Почему вы гипертревожны? Или почему у вас гиперразвит страх? Тут, конечно, обычно помогают профессионалы. Самому очень тяжело спуститься в глубину своего подсознания и что-то там разбираться. Это невозможно.
И еще такой момент. Я вот в каникулы на Рождество мы смотрели с моей очень близкой подругой некоторое количество фильмов, просто так засели и смотрели. И вот, вы знаете, мы сидим, мы практически ровесники, и вот и ха-ха-ха-ха-ха, а потом ха-ха-ха-ха-ха, и вот это вот эмоции за эмоцией, мы то рыдаем, то смеемся, ну, потому что какие-то советские комедии. Это что, старость?
Это так хорошо, это на самом деле настолько правильный инструмент для психогигиены, я всегда рекомендую. Идите или в театр, или смотрите какие-то слезливые фильмы для того, чтобы вы там и посмеяться, и от души поплакать, потому что именно это приводит к тому, что психика приходит в наш некоторый гомеостаз, то есть в некую норму, в условие ноль.
Полезно.
Да, очень.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо огромное. До следующей до следующей встречи. Спасибо, друзья. Говорили сегодня, зачем нам нужны плохие, хорошие эмоции. Если не успели прослушать все, слушайте на нашем сайте. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.